Говорит Радио Свобода. Время гостей, оно наступает в эфире Радио Свобода ежедневно по будним дням в 7 часов после новостей. Две недели, как в России, действуют новые ужесточенные правила дорожного движения. Правда, ужесточение коснулось пока не всех пунктов этих правил. То, что ужесточение санкций за нарушение правил дорожного движения, которые существенно ухудшают положение водителей, безусловно требует отсрочки, еще весной заявлял руководитель Союза автомобилистов России, депутат Государственной Думы Виктор Пахмелкин. Сегодня он в нашей студии. Насколько к нему прислушались, мы узнаем буквально через несколько минут. Вы можете писать нам по электронной почте mail@radiodefissvoboda.ru. Можете посылать смс-сообщение на номер +7 903 743 2801 или на пейджер. Московский номер 96133, абонент Радио Свобода, либо позвонить нам по телефону прямого эфира 8 800 200 22 12. Звонок бесплатный для всех жителей России. Добрый вечер, Виктор Валерьевич. Добрый спасибо, вечер. Что пришли. Итак, две недели прошло. Вот я вам скажу мое первое наблюдение. Меня как раз первую неделю в России не было, я неделю назад вернулся и обратил внимание, что заметно большее число водителей стали пристегиваться, потому что почти, по-моему, в 10 раз больше теперь надо платить за непристегнутый ремень безопасности. Других изменений существенных я пока не заметил.
Ну, что касается ремня, хорошо, если это так. Я пока не могу ни подтвердить, ни опровергнуть это ваше наблюдение. Так уже было в нашей истории, когда впервые была установлена административная ответственность за непристегнутый ремень. Один месяц водители, не все, конечно, но многие водители начали пристегиваться. Когда они поняли, увидели, что, в общем, как бы никакой неотвратимости ответственности за это нарушение не наступает, снова началась вакханалия непристегнутых ремней. Только наказанием эту проблему не решить. Кратковременно можно, но если это не будет подкреплено широчайшей пропагандой, разъяснением-то вообще для чего и почему нужен ремень безопасности, что это не инспектору ГАИ надо, что это вам самому, вашим пассажирам это нужно, что спасает жизни, так сказать, действительно обеспечивает большую безопасность, тогда, как мне кажется, ситуация изменится к лучшему. Что касается остального, основные репрессивные нормы еще пока не введены в действие, надо сказать. Основное увеличение штрафов и нормы, связанные с расширением полномочий ГИБДД. Кстати, так же, как и нормы, которые улучшают положение водителя, кое-что из этого тоже удалось принять, пока отсрочено и вступает в действие частично с 1 января, частично с 1 июля 2008 года. А вот мое наблюдение такое, еще одно, тоже чисто визуальное, без всяких каких-то выводов. Хотя сейчас введено в действие положение о том, что человек, говорящий по мобильному телефону, должен нести ответственность, штраф ему там 300 рублей установлен за это нарушение, чего раньше не было. Так вот, на мой взгляд, не стало меньше водителей, которые говорят по мобильному телефону за рулем. То ли потому, что они не знают еще этого, то ли потому, что пока еще не успели испугаться.
Думаю, что все-таки второе, а потом, видимо, еще и привычка, инерция, потому что, по-моему, уже ко всем современным мобильным телефонам гарнитура прилагается совершенно бесплатно, не надо тратить.
Да, но я имею в виду, что люди говорят по телефону именно без использования гарнитуры, а так, как и раньше, так сказать, допотопным дедовским способом держать телефон в одной руке.
Вы изначально, когда еще обсуждался этот закон в Государственной Думе, были против довольно значительной части его пунктов и в основном против части расширений полномочий ГИБДД по отношению к водителям. Насколько я понимаю, вы придерживаетесь той же точки зрения.
Да, конечно.
Но у вас не послушало большинство ваших коллег.
Да, и по большинству пунктов не послушало, хотя кое-что все-таки удалось изменить к лучшему. Но, в общем, этот закон и затевался, чего же там говорить, для того, чтобы расширить полномочия ГИБДД. И уже ко мне поступают сигналы из самых разных регионов страны, что возросли размеры взяток. Хотя еще не наступило время репрессий, так сказать, основных, 1 января еще не наступило, но уже размер взяток увеличился, и уже сотрудники ГИБДД начинают пугать этим водителей. Вот, я вообще считаю, что ужесточение наказания за нарушение правил дорожного движения, как и за любые другие правонарушения, возможно только при том условии, что применять эти наказания будут люди профессиональные, компетентные и некоррумпированные. Ну, я думаю, что никто не будет спорить, к сожалению, что в службе ГИБДД сегодня лишена этих качеств. Я не имею в виду отдельных его представителей, но как система именно, она заражена, к сожалению, вирусом и взяточничества, и некомпетентности, и произвола. И этот вирус очень хорошо распространяется в отношениях с водителями. Пока не прошла реформа этого ведомства, и, скажем так, все системы управления безопасностью дорожного движения, это мое глубокое убеждение, наказание и расширение полномочий ГИБДД будет идти только во вред безопасности и порядку на дорогах.
Возможно ли в России найти некую золотую середину? Я, пожалуй, соглашусь с вами, знаю вашу точку зрения, что нельзя, конечно, в России вводить штрафы, аналогичные штрафам в Западной Европе и в Соединенных Штатах. Например, тоже разговор по мобильному телефону в Европе обходится порядка, по-моему, $500, если не 500 евро. Там в разных странах по-разному, но цифра вполне сопоставимая с несколькими зарплатами достаточного количества числа российских водителей. Хотя, как мне кажется, дисциплинированность американских и западноевропейских водителей обусловлена, может быть, не столько природной воспитанностью, и аккуратностью в привычке, привычками в поведении на дорогах, сколько достаточно высокими штрафами. Понятно, что в России такие высокие штрафы вводить нельзя, это просто невозможно, большинство людей не в состоянии платить такие штрафы. И, вероятно, золотая середина как раз в том, чтобы как-то отделить инспектора от получения денег, как, например, это сделано в Соединенных Штатах. Инспектор выписывает тебе квитанцию с определенной суммой, с ней можно пойти в банк, а можно пойти в суд. Но денег инспектору давать нельзя.
Но вы знаете, то же самое ведь у нас. В 2001 году, когда принимался кодекс об административных правонарушениях, было много споров. То есть, оставить ли у сотрудника ГАИ право получать деньги наличными или лишить его. Лишили, в конце концов. Была попытка сейчас восстановить это право, очень активно настояло на этом руководство ГИБДД. К счастью, все-таки ко второму чтению нам удалось отклонить это предложение. И сегодня ситуация такова, что водитель, который привлекается к административной ответственности, не должен, и более того, не имеет права, так сказать, давать деньги непосредственно сотруднику ГАИ, а он не имеет права от него их получать, должна быть выписана либо квитанция, либо протокол о составлении об административном правонарушении, который направляется начальнику подразделения ГИБДД, либо, если речь идет о лишении, скажем, права, о серьезном наказании, в суд. Другое дело, что не выполняется другое положение закона, которое я в свое время пробил, о том, что человеку должно выдаваться все реквизиты, банковские реквизиты, а еще лучше вообще просто как бы квитанция, с которой бы он как с коммунальным платежом пошел бы в банк и без проблем заплатил, заполненное. Вот это мое предложение, к сожалению, сейчас не поддержали. Осталась норма только о том, что должны быть указаны банковские реквизиты, но, увы, это далеко не всегда соблюдается. Вообще, у меня складывается наверное, впечатление, что наша вот правоохранительная система специально делает все это для того, чтобы человек не понес наказание, не заплатил штраф, уклонился от этого. Может, я могу привести десятки примеров самых разных случаев, когда именно вот это все наглядно проявляется. И сейчас многие разумные предложения, которые позволили бы все же убыстрить процесс, скажем так, получения штрафа в казну, к сожалению, не прошли.
Виктор Пахмелкин, депутат Государственной Думы, председатель Общества движения автомобилистов России, сегодня в программе «Время гостей». Очень скоро мы продолжим.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 5 часов утра.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Гость сегодня председатель Общественного движения автомобилистов России Виктор Пахмелкин, депутат Государственной Думы. Две недели назад в России стали действовать новые ужесточенные меры наказания за нарушение правил дорожного движения. Но пока не все. Давайте по пунктам пока попробуем. Что уже вступило в силу? Давайте напомним.
Ну, из того, что вот так очень сильно волнует водителей, могу сказать, что это то, о чем мы говорили, установление наказания за разговор по мобильному телефону, усиление ответственности за непристегнутый ремень, вступила в действие статья, которая, в общем, отчасти смягчает, отчасти усиливает наказание, связанное с выездом на полосу, предназначенную для встречного движения. Вот там вот я попрошу на это особенно обратить внимание водителя, который нас сейчас слушает. Раньше, скажем, как выезд на полосу встречного движения и с возможностью лишения водительских прав трактовалось и такое дело, когда водитель выезжал на эту полосу с целью разворота, поворота налево или, скажем, объезда препятствия в нарушение правил дорожного движения. Вот сейчас это все выделено в отдельный состав, и за такие нарушения установлен только штраф. Лишать прав за это теперь уже не... Да, и сюда же приравнено выезд на трамвайные пути встречного направления. Я считаю, это правильно, потому что это, конечно, при всем том, что это нарушение, но это не самое опасное нарушение, и они не должны влечь самого серьезного наказания. А вот любой другой выезд, ну, с целью, скажем так, движения навстречу потоку, лобовое движение, уже караться будет жестко и безальтернативно, только лишением права управления транспортным средством. И с моей точки зрения это правильно, потому что такое нарушение одно из самых опасных, неприятных, неудобных, так сказать, и влекущих, между прочим, самые тяжелые последствия. Нет ничего страшнее, чем лобовое столкновение двух автомобилей. Ну, страшнее, может быть, только наезд на пешехода, для пешехода. А вот для водителя, для пассажиров, конечно, это самая серьезная и самая опасная вещь. И такого рода выезды нельзя ничем оправдать, за исключением каких-то, может быть, уникальных ситуаций. Вот вчера мне один водитель из Твери, он вез больного ребенка, очень торопился, поэтому там нарушил правила обгона с выездом на встречную полосу, его лишают прав. Но в этом случае может быть применена норма о крайней необходимости. То есть человек, спасая жизнь другого человека, может нарушить правила, когда у него не было другого выхода. Но во всех остальных ситуациях, как мне кажется, это нарушение недопустимо и должно влечь самое серьезное наказание. Вот все остальное, чтобы сейчас просто люди ничего не перепутали, все остальные нормы, которые усиливают наказание, там, и штрафы, возросшие во много раз, будут вступать в действие либо с 1 января, я думаю, что ближе к этому сроку надо будет об этом обязательно поговорить, значит, а частично с 1 июля 2008 года.
Первый звонок у нас из Вологды. Александр, добрый вечер в эфире.
Добрый вечер. Я к Виктору Похмелкину.
А, пожалуйста.
Уважаемый Виктор, это я насчет несправедливости транспортного налога. Вот у меня знакомый, он купил за несколько тысяч автомобиль старый Рухли, живет на селе, у него доход всего 2000, жена не работает, двое детей. Он покупал, чтобы несколько раз в год съездить за ягодами, чтобы как-то материальное положение поправить. А с него транспортный налог за эту Рухли берут... как за новый, там больше тысяч, он столько и на ягодах не заработает. Понимаете, это один момент. А второй момент, вот люди вот до 90-х годов жили в разных точках СССР. Да, не было же никакого так, ни учета, ни налоговой службы никакой. Люди там ездили на старых автомобилях, там мотоциклах, они пришли в негодность, он его там не снял с учета, говорит, никто не требовал, переехал там на другой край страны. А теперь налоговая служба с них дерет эти транспортные налоги, ему же в другую часть страны ехать. Нельзя ли так, чтобы сделать, чтобы транспортный налог включили в бензин, как в других странах? Вот у меня, спасибо.
Спасибо. Много лет уже я пытаюсь пробить именно эту идею. С моей точки зрения, это наиболее справедливый способ. Кто больше ездит, тот и больше платит. Простой способ. Тут как бы не надо никаких квитанций, уведомлений, направлений по почте. Очень легко это все собирать. Не надо гоняться за десятками миллионов автовладельцев. Достаточно иметь дело там, с тысячами автозаправок. Вот. Но упорно правительство от этих предложений отталкивается и их не воспринимает. У меня есть только одно рациональное объяснение, потому что такая идея никак не востребована, что учитываются интересы транспортных предприятий. Хотя, с другой стороны, платят же сегодня акцизы. Акцизы составляют 60% стоимости бензина. Ну, от того, что мы там, скажем, установим на низкооктановый бензин, скажем, 3 копейки, на высокооктановый 5 копеек с литра, ну, радикальная ситуация не изменится. Ну, конечно, немножко вырастут цены на услуги транспортных предприятий, но, собственно говоря, ничего радикального не произойдет. Зато выигрыш, конечно, очень большой, и собираемость улучшится, и просто больше налогов выплатить. И самое главное, прекратят все эти споры. Льготы, не льготы. Все понятно и просто. Пенсионер ездит там 2-3 раза в году, или там месяц в году, замечательно, он и будет платить, соответственно, ровно столько, сколько он заплатит за бензин. Или человек, который там эксплуатирует машину нещадно, и тем самым, в общем, скажем, так сказать, обеспечивает большую нагрузку на дороге. Ну что ж, он заплатит больше, соответственно. Поэтому полностью согласен и считаю, что в наших условиях это было бы абсолютно правильно. Кстати, и уклониться от этого налога просто невозможно. И можно только одним способом уклониться – не ездить на машине. Ну, а если ты не ездишь, так тогда, собственно говоря, не за что платить. Все тоже справедливо и логично.
И еще одна проблема у многих сейчас возникла, когда в начале 90-х годов был буквально действительно автомобильный бум, и люди стали приобретать машины в очень большом количестве. Была очень популярна такая форма продажи, как продажа по доверенности.
Да, да, она до сих пор популярна.
Вот, она и до сих пор популярна, правда, немножко меньше, mm-hmm. после того, как все-таки налоговая служба стала работать, достукиваясь, дописываясь и дозваниваясь до каждого налогоплательщика. И вот достаточно большое количество людей, которые просто понятия не имеют, где сейчас проданный ими там, 10-15 лет назад автомобиль. Скорее всего, он уже давно сгнил на какой-нибудь свалке. А налог исправно приходит, что делать
его, в такой ситуации? Его не сняли с учета, ничего не сделать, придется платить. Или находить следы концы своего автомобиля, так сказать, и как-то с этим объясняться. Потому что по сегодняшнему закону платит собственник, независимо от того, кто фактически сейчас распоряжается и пользуется данным автомобилем. Единственное, что почему еще, может быть, эта форма сохраняется по доверенности, у нас совершенно идиотское, уж извините за это выражение, другого слова не подберу, правило существует, что человек, продавший машину ранее, чем через 3 года после ее приобретения, должен платить с этого налог. Это нелепость полная, потому что я понимаю, когда платят налог, скажем, с недвижимости, она дорожает, но машина, приобретенная, сразу же дешевеет. То есть никакого дохода здесь человек не получает. Вот. И, естественно, для того, чтобы избежать уплаты этого налога в размере 13%, достаточно ощутимого, кстати, человек, люди либо занижают цену очень серьезно, либо продают машину по доверенности. То есть государство само как бы подталкивает к тому, чтобы, в общем, вести себя юридически некорректно.
Из Москвы звонок. Александр, добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Александр, как правильно сказали, из Москвы. Значит, вот по какому вопросу. Я водительский стаж, мой 66 лет. Вот. И в последних правилах разрешено движение по рельсам. А в старых правилах только обгон разрешался по рельсам. За исключением площадей на перекрестках, за исключением перекрестков. И вот я наблюдал за последние 3 года много дорожных происшествий из-за того, что движение по рельсам идет с нарушением. И на осевую линию выезжают, и обгон слева делают, несмотря на то, что трехрядное движение, первый, второй ряд не заполнен, движется третий ряд и по рельсам. Нужно как-то поставить вопрос, запретить движение, только разрешить для обгон делать по рельсам трассы. Это первое. И второе. Значит, в Москве очень много каких-то непонятных машин стоящих. Вот, например, на дороге стоящих. Вот, например, перекресток Большой и Малой Острововской улицы в Москве, в Сокольниках. Значит, нанесена зебра, пешеходный переход типа зебры. И на этой зебре уже, на зебре непосредственно, 8 месяцев стоит БМВ. Уже она вся покрыта пылью, стоит, поэтому пользоваться этим переходом нельзя. Представляете, я 3 раза обращался к патрулям, и ППС, и ПДС. Обратите внимание, они записывали номер, уже прошло 2 месяца, машина как стояла, так и стоит. Можете на вагоне числиться, можете ее хозяева в бегах или где-то погибли.
Могу сказать только одно, в Сокольниках, значит, нет эвакуаторов.
Не очень в это верится. Просто, к сожалению, так эвакуатор работает. Когда, если нужно машину эвакуировать, их не дождешься. А наверное, раз совершенно законно нормальные припаркованные автомобили пропадают, и потом люди либо не могут их найти, либо к ним тут же подходит определенного типа человек и предлагает там за 2-3 тысячи рублей эту проблему быстренько решить. Вот, к сожалению, злоупотребления в этой службе очень-очень много. Что касается первого вопроса, в общем, я думаю, что это предложение может быть рассмотрено, но, к сожалению, оно немножко не по адресу. Дело в том, что, несмотря на мои многочисленные инициативы и предложения, правила дорожного движения и изменения в них остаются прерогативой правительства Российской Федерации, а не Государственной Думы. Это неправильно, хотя бы потому, что в Думе этот процесс был бы гораздо более открытым, и, кстати, можно было бы очень много интересных предложений учесть. Как протекает процесс изменения правил в правительстве, можно только догадываться. Очень часто это делается келейно, в абсолютно закрытом режиме, и вызывает затем нездоровый ажиотаж. Ну, я хочу напомнить, как помните, вводилось в действие там размена машин с красными поворотниками, введение детских кресел, что, в принципе, правильно, но не было совершенно никакой подготовки к этому, и людей не предупреждали. Вот. На мой взгляд, изменения в правилах должны гласно обсуждаться, приниматься, так сказать, с учетом общественного мнения, и затем, конечно, исполняться. У нас, увы, это не так, поэтому ваше предложение могу единственное, что адресовать правительству без всякой гарантии, что оно будет там рассмотрено.
Ну, как поступают в Госдуму предложения от правительства, и какие мы поговорим, но я думаю, это будет уже во второй части программы. Сейчас еще один звонок. Виктор из Москвы. Добрый вечер, в эфире.
Добрый вечер.
Здравствуйте.
Вот у меня вопрос. Почему вот наряду с ужесточением наказания для водителей, да, почему не ужесточаются, скажем, стандарты для содержания дорог, для сооружения? Вот, скажем, вот те основные выезд на встречную полосу, он в основном тяжелый, это как раз на междугородних трассах, где идет только по одной полосе в одном направлении, да, и там все, скажем, фуры обгоняют. Вот если бы у нас был стандарт, как минимум две полосы в одном направлении, я думаю, очень много бы ситуаций таких просто бы не возникало, да? Это первый вопрос. Вот. А второй, имеется ли сейчас возможность, скажем, какой-то штраф брать с тех организаций, которые ответственны за содержание дорог? То есть вот многие участки буквально как будто вчера там был артобстрел или бомбежка бывает с выбоинами, да? Имеется ли сейчас такая возможность? Или, может быть, внести предложение вот брать с них штраф? Спасибо.
Вы подняли острейшую проблему, если сегодня где-то только около 6% всей нашей дорожной сети – это дороги с двумя полосами в одну сторону. Все остальное – это наша классическая российская однопутка. И конечно, и ДТП, и человеческие жертвы – это в значительности…
И там можно в некоторых местах выезжать на полосу встречного движения.
Не, можно, конечно, да. Иначе не обогнать. Да, не обогнать. Безусловно, можно. Если нет сплошной полосы, если нет знака «обгон запрещен», вот, все, можно. Но это даже в этих случаях это сопряжено с определенными рисками, опасностями и так далее. Вот, конечно, эту ситуацию надо менять. Но, честно говоря, не наблюдаю того, что в государстве и в правительстве, так сказать, понимают реально эту проблему. Темпы дорожного строительства, конечно, колоссально отстают. Сейчас вот пытаются уповать на платные дороги, но, на мой взгляд, это тоже ошибочная точка зрения, которая заведет нас только в тупик.
Ну да, как помним, перестройка в экономике, это еще слово перестройка не было, а кооперативное движение начиналось с платных туалетов. Сначала все было замечательно, как в Европе, а потом росли только цены, а зайти в некоторые туалеты просто страшно. Я боюсь, что если введут платные дороги, то очень быстро случится та же самая ситуация. Mm-hmm. Виктор Пахмелкин, депутат Государственной Думы, представитель общественного движения автомобилистов России, сегодня в студии программы «Время гостей». В 22 часа по московскому времени выйдет в эфир радиожурнал «Время и мир» с Ириной Лагуниной. Годовщина начала Второй Чеченской войны, предварительные итоги, политический юмор летней Европы, нашествие, вправе ли человек регулировать популяции животных и наука столетия Столыпинской аграрной реформы. 22 часа, 10 повтор, 2 часа и 10...
Радио «Свобода», новости.
В Москве 19:30. Главные новости коротко. Сегодня исполнилось ровно 3 года со дня терактов на 2 российских авиалайнерах, жертвами которых стали 90 человек. 24 августа 2004 года взрывы произошли на борту Ту-134, летевшего из Москвы в Волгоград, и Ту-154, следовавшего из Москвы в Сочи. Бомбы взорвали смертницы. МИД Великобритании опроверг информацию о задержании 3 британцев на авиационно-космическом салоне «Макс-2007» в подмосковном Жуковском. По данным представителей министерства, задержаны не британские подданные, а иностранные туристы, говорившие по-английски. Басманный суд Москвы вновь отложил рассмотрение дела Андрея Пенковского до 25 сентября. Прокуратура требует признать экстремистскими несколько книг известного политолога и публициста, члена Политбюро партии «Яблоко». Генпрокуратура России подтвердила возобновление расследования по факту обнаружения человеческих останков под Екатеринбургом, недалеко от того места, куда были вывезены после расстрела тела членов царской семьи. Суд в Тбилиси вынес приговор 12 представителям оппозиции, обвиняемым в попытке государственного переворота осенью прошлого года. В США к призывам начать вывод войск из Ирака присоединился влиятельный сенатор-республиканец. Джон Уорнер, бывший глава Сенатского комитета по вооруженным силам, призвал президента Джорджа Буша отозвать из Ирака к концу года 5000 военнослужащих. В Афганистане погибли 3 британских солдата, попавших, судя по всему, под американский обстрел. Правительству Ирака грозит полный развал. Светское политическое объединение «Иракский список» объявило, что отзывает из кабинета 3 министров из 5. Ранее из правительства вышли 5 министров от крупнейшего суннитского политического блока. Парламенту Турции не удалось избрать президента в ходе второго тура голосования в пятницу. Власти Судана приказали покинуть страну посланникам Европейского Союза и Канады. Это была сводка новостей «Радио Свобода».
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Владимир Бабурин. Лидер общественного движения автомобилистов России, депутат Государственной Думы Виктор Пахмелкин сегодня у нас в гостях. Таким образом, мы отмечаем 2 недели со дня вступления в силу некоторых ужесточений за нарушение правил дорожного движения. Пока никаких существенных изменений ни Виктор Валерьевич, ни я отметить не сумели. Может быть, что-нибудь скажут по этому поводу наши слушатели. Телефон прямого эфира 8 800 200 22 12. СМС-сообщение +7 903 743 2801. Пейджер 9613333 в Москве. Абонент «Радио Свобода». Электронная почта mail@radiofisvoboda.ru. Света пишет: эти новые наказания снизят как-то градус враждебности автомобилистов к пешеходам?
Думаю, что нет. Потому что они скорее способны еще больше озлобить водителей и по отношению к сотрудникам ГИБДД, и по отношению к пешеходам. Тем более, что, понимаете, наказание тогда воспитывает, когда оно включено в комплекс других мер. Если же вся остальная наша жизнь как бы не формирует отношение к человеку как другу, товарищу и брату, то почему, собственно говоря, должно в этом направлении работать наказание? Вот больше озверения, вот что вызывает репрессии в таких условиях. Я не за то, чтобы не наказывать. Конечно, наказывать надо, и наказывать подчас очень строго, адекватно, совершенно про нарушение. Но, во-первых, всех в равной мере, так сказать, соблюдением принципа неотвратимости ответственности. И, во-вторых, имея в виду, что все-таки наказание никогда и никем не рассматривалось в качестве главного средства борьбы с любыми нарушениями. Вспомогательным, так сказать, пусть даже и существенного. А вот те коренные причины и ДТП, и нашей ненависти по отношению друг к другу на дорогах, увы, этот закон совершенно не затрагивает. Не затрагивает он ни дорожного строительства, ни реформы ГИБДД, значит, ни управления в этой сфере, крайне архаичного и неэффективного. Не затрагивает он колоссального воровства, которое имеет место, скажем, при том же дорожном строительстве и ремонте. Не затрагивает он ответственности государственных деятелей, должностных лиц. Не затрагивает он вопросов бюджетного федерализма. Вот мы сейчас с вами только что, Владимир, впервые говорили о том, что у нас в самом худшем положении находятся местные дороги. Именно потому, что идет хроническое недофинансирование в силу сложившегося бюджетного централизма.
Да, слушатели просто не слышали, о чем мы говорили во время новостей, что самые плохие дороги — это там, где за них отвечает муниципалитет. Вот едешь между 2 областными центрами, там, из Ярославля в Кострому. Вот между Ярославлем и Костромой вполне приличная дорога. Не могу сказать, что блестящая, но вполне приличная. Но как только въезжаешь в Кострому, просто оторопь берет, как будто воронки, действительно. А вот наш слушатель предложил штрафовать тех, кто ответственен, то есть власти. Но если тем же костромским властям, уж простите меня,
Не хотел я вас обидеть, но правда очень плохие дороги в вашем городе. Нет денег на то, чтобы содержать в порядке хотя бы центральные улицы города. Ну, с каких денег штраф-то они платить будут?
Ну, и в порядке утешения костромским властям могу сказать, что такого же плана дороги в подавляющем большинстве населенных пунктов, в том числе и областных краевых центров нашей необъятной России. Так что здесь... Это, а значит, проблема не в вине конкретных должностных лиц, а вот в устройстве всей нашей дорожной и бюджетной системы, при котором, в общем, к сожалению, самое большое количество дорог, находящихся в муниципальной собственности, хуже всего обеспечивается финансово.
Из областного центра у нас звонок. Ефим из Воронежа. Ефим, какие у вас дороги?
Здравствуйте. Добрый вечер. Да. Я не буду петь аллилуйю автомобилизации, ведь автомобилизация – это бич не только мегаполисов, но уже и даже небольших городов. Известно ведь, что автомобильный выхлоп – это настолько ядовит, что перед ним табачный дым нормальных сигарет кажется просто нектаром. Так вот, одни ездят, а другие дышат этой гадостью и буквально на самом деле отравляются. Как вы на это ответите? Как это совместить?
Ну, отравляются не только те, кто не ездит, но и те, кто ездит, тоже дышат тем же самым. Значит, два аспекта. Конечно, автомобилизация несет за собой негативные последствия, вне всякого сомнения. Только, к сожалению, процесс этот абсолютно неизбежный. Остановить нам его не удастся при всем желании. Единственное, что можно и нужно делать, это повышать и ужесточать требования к экологичности автомобилей. Но тогда, извините, это пройдется буквально очень болезненно, пройдется по многим российским автовладельцам. По всем владельцам отечественных автомобилей, которые не выдерживают никакой критики с точки зрения экологии. Именно они,
давайте называть вещи своими именами. В первую очередь это больно ударит по малоимущим автовладельцам.
В общем, да, по малоимущим автовладельцам, у которых сегодня в собственности наши российские автомобили, причем старые, не отвечающие. Какой там, как я говорю, евро минус 2 в таких случаях.
Нет, ну, то есть, даже если сейчас в России вдруг попытаться ввести нормы, которые были в Европе и в Соединенных Штатах 10-15 лет назад, то все российские автомобили, в том числе некоторые современные, придется поставить на прикол.
Да, совершенно верно. Хотя, в общем, вы знаете, вот если так принципиально ставить вопрос, то именно так и нужно сделать. С одной, конечно, оговоркой, нельзя запрещать эксплуатировать машины, которые уже приобретены, пусть они естественным путем уходят из оборота, но с какого-то периода надо запретить, вне всякого сомнения, выпуск автомобиля, не отвечающий экологическим требованиям, с одной стороны, с другой стороны, элементарным нормам безопасности. Ну, почему Европа, там, Япония, Америка не допускают машины без подушек безопасности к эксплуатации без АБС, а мы спокойно выпускаем? И я вот разговаривал с руководством АвтоВАЗа, и ничего у нас, говорят, берут, и нашим людям это не надо. Нашим людям безопасность не нужна. Вот мне кажется, что вот с этим надо кончать. И я готов идти здесь на самые непопулярные меры. Только повторяю, с одной оговоркой. Это надо делать не без обратной силы, то есть не распространять на людей, которые машину уже приобрели. И не могу не отметить вот предложение московских властей, но мне кажется, тоже абсолютно несправедливым, хотя внешне привлекательным. Запретить въезд в определенные зоны машинам, не отвечающим некоторым экологическим стандартам, ну, скажем, Евро-2. Минуточку. Вот это, мне кажется, совершенно неправильно. Если вы так расставите вопрос, тогда давайте просто запрещать эксплуатацию этих автомобилей. А так получается так, человек на законном основании приобрел, то ему говорят, туда нельзя, сюда нельзя. И, кстати, почему в центр нельзя, а на Воробьёвы горы можно? Вот кто эти критерии будет определять? Нет, я считаю, что...
Те, кто дышит воздухом в центре.
А тогда, повторяю еще раз, тогда давайте ставить вопрос жестче. Не только в центре, а повсеместно запрещать машины, если мы считаем, что они опасны для здоровья, если они не отвечают неким экологическим требованиям. То есть избирательного подхода здесь быть ни в коем случае не должно.
Тем не менее, за последние лет, наверное, 17, дважды руководители государства в одном и том же месте в городе Тольятти на Волжском автозаводе произносили совершенно замечательные речи. Первым был Михаил Сергеевич Горбачев, который сказал, что в течение 10 лет вы должны стать ни много ни мало законодателями мировой автомобильной моды, чем немало насмешил многих людей, автомобилистов в первую очередь, а в этом или в прошлом году похожую фразу повторил Владимир Владимирович Путин, что для меня стал полной неожиданностью.
Хотя, правда, Сергей Иванов совсем недавно сказал, что отечественный автопром уже ничего помочь не может. Мне кажется, вот эта последняя оценка гораздо более реалистичная, она уже выстрадана нашим руководителем. Это действительно обидно, может быть, и печально, но, вы знаете, в данном случае я на стороне потребителей и на стороне, кстати, вот того слушателя, который нам сейчас звонил. Потому что, вне всякого сомнения, если мы хотим сделать более чистым наш воздух, надо прежде всего запрещать автомобили, которые сегодня производятся нашими отечественными автогигантами. Ну, ничего другого здесь просто не остается. Или заставлять их переходить на какие-то более современные модели, ну, что, в общем, безусловно, приведет к их полному разорению. Надо, опять же, признать это. Потому что уже сегодня их вытесняют с рынка, так сказать, более безопасные и сопоставимые по ценам машины, если же, так сказать, отвечая требованиям безопасности, удовлетворять их, то машина, скажем, АвтоВАЗа, конечно, уже не выдержит никакой конкуренции и по цену.
То есть вы полагаете, что сейчас единственный выход – это так называемая отверточная сборка, которая уже расширяется в России, и многие западные автогиганты в Россию пришли
здесь.
В общем, недорогие машины.
Да, ну, правда, я бы сказал так, от отверточной сборки надо постепенно приходить к более расширенной локализации, и с тем, чтобы, так сказать, и запчасти, и детали, и агрегаты тоже производились у нас. Это, кстати, вполне возможно. Такая политика. При определенной таможенной политике этого можно добиться. Вот. Но другого, честно говоря, пути я не вижу. Ну и посмотрите, кстати, на как бы рейтинг покупаемости автомобилей. Первые там десятки – это в основном машины, которые иномарки, которые производятся у нас. Вот, то есть здесь наш покупатель просто рублем голосует за эти машины, значит, и за такую форму развития нашего отечественного автопрома. К сожалению, другие возможности, я боюсь, что мы уже упустили.
А почему, как вы полагаете, все-таки российское руководство так упорно держится за российский автопром? Ну, вот у меня только один ответ. Он может быть несколько парадоксальный. Великими державами принято считать те, у кого есть ядерное оружие. Кто входит в ядерный клуб, те великие державы. Вот. Но у всех великих держав есть собственное автомобилестроение, очень высоко развитое. И в Соединенных Штатах, и в Англии, и во Франции. Даже в менее развитой Италии. Я уже не говорю про Германию. А в России нет. Может быть, обидно?
Обидно, конечно. Но, знаете, тут есть вот два... Я могу поделиться наблюдениями. Значит, с моей точки зрения, автопром и хорошие дороги может быть построен либо в развитой демократической стране, либо, как ни парадоксально, в тоталитарном государстве. Скажем, германские автопромы, германские дороги формировались при Гитлере, в гитлеровском режиме. У нас была возможность при тоталитарном режиме сделать и прекрасные дороги, сделать автопром. Концентрация ресурсов позволяла колоссально. Но эти ресурсы были брошены на другие виды транспорта. Наша идеология исходила из того, что нам автомобильный транспорт не нужен в массовом масштабе. И поэтому у нас, кстати, очень неплохой железнодорожный транспорт, очень неплохой водный транспорт построен был, в том числе, так скажем, руками многочисленных заключенных. Но что касается автомобильного транспорта, здесь оказался, в общем, провал. Мы действительно отстали. А вот в условиях того режима, в котором мы сегодня пребываем, то есть и нет и развитой демократии, и развитой рыночной экономики, и уже, к счастью, нет тоталитарного режима, нет, это для развития автопрома самая гнилая среда. Поэтому, ну, что делать? Придется признать, не только в этой сфере, в других мы тоже отстали. Это обидно, безусловно, но тут надо быть, как мне кажется, честными перед самим собой. Но еще один аспект есть, почему, так сказать, наши руководители клянутся в верность отечественному автопрому умирающему. В общем, это ведь, как сказать, это электорально привлекательная позиция. Потому что пусть работников этих автопредприятий меньше, чем, скажем, потребителей машин, но потребители не организованы. А здесь такой четкий, конкретный лоббистский интерес. Не случайно, кстати, посмотрите, в Тольятти всегда избирали депутатов аффилированных, связанных с АвтоВАЗом. И по-другому просто быть не могло. Там ни один другой человек не прошел бы. Но вот миллионы людей связаны так или иначе с нашими автогигантами. И эту позицию политики, государственных руководителей, конечно, не учитывать не могут. Но рано или поздно надо все-таки определяться и честно объясняться с людьми, в том числе, так сказать, может быть, как-то и пытаться их трудоустроить или использовать на других видах работы. Потому что, ну, еще немного, и, честно говоря, уже никакие даже самые кардинальные меры не помогут. Просто потому, что мы все больше открываемся, мы, видимо, будем вступать в ВТО, от этого никуда не деться. А значит, никакие там заградительные таможенные пошлины будут невозможны, и, следовательно, будет просто поток иномарок на наш рынок. И спрос на них колоссальный, он растет от года к году. И что? Значит, закрывать границы не получится. И последний, так сказать, способ защиты для нашего автопрома просто будет потерян. К этому надо готовиться и загодя, в общем, как мне кажется, думать о людях, которые оказались в непростой ситуации.
Кстати, возвращаясь к вашему примеру Германии и Советского Союза, послевоенная история Германии показала, что тоталитаризм тоталитаризму рознь, потому что после войны Западная Германия продолжала делать Мерседесы, BMW и Volkswagen. а ГДР перешла на Трабанты и Вартбурге.
Да.
Почувствуйте разницу.
Ну, это как раз показатель того, что советский социалистический тоталитаризм не был приспособлен именно вот для автомобилестроения. Как сказать, скажем,
для построения Мерседесов даже в Германии.
Даже в Германии. Это как раз лишний раз показывает, что гитлеровская Германия и сталинская Германия при похожести режимов... Сталинский СССР, да, прошу прощения. При похожести режимов и так далее, все-таки, видите, как бы давали немножко разные последствия в каких-то экономических вопросах. Хотя, честно говоря, выбирать между этими режимами у меня нет никакого желания. С моей точки зрения, отвратительно.
Я думаю, что нет ни у кого. Юрий Владимирович из Волгоградской области. Добрый вечер, вы в эфире.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, а с другой стороны, ремень безопасности не может стать причиной гибели водителя, если автомобиль, скажем, загорится в результате аварии? И особенно меня беспокоит наличие вот этих детских кресел, потому что в случае, если загорания автомобиля, увеличивается также опасность гибели детей в таких случаях. Большое спасибо.
Значит, вот ходят многочисленные мифы о том, что ремень безопасности стал причиной там, смерти человека, гибели и так далее. Все это полная чушь. Значит, давно уже доказано, что ремень безопасности, ну, то есть, конечно, случайности, возможно, любые, но, в общем, ремень безопасности способен сохранить жизнь человеку тогда, когда, на скорости там, до 95 км в час. А при условии, конечно, что еще и подушки безопасности есть, что она срабатывает и так далее. Непристегнутый человек, даже взрослый, при скорости 25 км в час уже может погибнуть. Не то, что там получить травмы, а ребенок и при меньшей скорости. Вот я не говорю уже о случаях, когда просто ребенка выбрасывали из машины, так сказать, инерции. Очень опасная вещь перевозить ребенка на руках. Крайне опасная, потому что вот есть специальные тоже нормы. При толчке, так сказать, столкновении и так далее, на ребенка может уже здесь сила где-то в массе 1,5-2 тонн. Представляете? Есть прекрасные ролики, кстати, шведские, я вот видел на эту тему, мне показывают, что вообще происходит с человеком, который не пристегнут в автомобиле, и с ребенком конкретно. Они жуткие, ужасные совершенно вещи, но их надо смотреть для того, чтобы вот эти вопросы больше не возникали. Ну, а если машина загорится, извините, то, собственно говоря, что вы пристегнуты, что не пристегнуты, значение тоже в сущности говоря не имеет. Отстегнуть ремень, если вам нужно выйти, это секунда, если вы в сознании. Если вы без сознания, не имеет никакого значения, пристегнуты вы или нет. Так что, повторяю, все это мифы. Единственное, что, конечно, ремень должен быть правильно пристегнут. Вот это
Ремень должен быть правильно сделан.
Да, правильно сделан. Это, кстати, тоже еще одна из претензий к нашим автомобилям. Чуть ли не единственное средство безопасности ремень и отвратительно сделан. Он по горлу проходит, значит, еще или по животу, что, в общем, тоже неправильно. Вот. И кресло, кстати, ведь именно для того детские предназначены, чтобы ребенок был правильно пристегнут, чтобы его ремень не захлестнул, не задушил, не задавил там, и так далее. Вот только для этого. И, кстати, хочу еще раз подчеркнуть, не обязательно именно кресло. Любое приспособление, там подушечка и так далее, которое позволит ребенку правильно и надежно пристегнуть. Этого вполне достаточно, правило так и ориентирует. Так что я настоятельно рекомендую и советую всем пристегиваться, пристегивать всех пассажиров, пристегивать детей и использовать для этого специальные приспособления. Это цена вопроса, это жизнь человека, ваша жизнь и ваших близких.
Еще о взаимоотношениях автовладельцев, пешеходов и не автовладельцев. Андрей из Одинцова. У нас в городе много светофоров, зебр, такое ощущение, водители купили права, правила не соблюдают, едут на красный, зебру игнорируют, много аварий и наездов на людей, подземных переходов всего 2, перейти дорогу целая проблема. Клавдия Васильевна, повернитесь лицом к тем, кто не имеет автомобиля, автовладельцы захватывают дворы и перегораживают их.
Отвратительно, конечно. Вот здесь, безусловно, нам очень нужен европейский опыт, уважение к пешеходу. Но лучше всего, конечно, это развести на дороге пешехода и водителя. Поэтому я ратую за максимальное большое количество строительства и подземных, а еще лучше наземных переходов, потому что вот есть ученые, которые говорят, что в общем подземно должны уходить машины, а не люди. И под это подводится даже там психофизиологическое обоснование. С этим, пожалуй, стоит согласиться. Но на самом деле не так уж важно. Важно, чтобы просто не было этих столкновений. Ну и, конечно, приучать уступать дорогу пешеходам, вне всякого сомнения. И вот за эти вещи я бы наказывал, конечно, водителей самым жестоким образом. Но только надо понимать иной раз, что и пешеходы ведь тоже часто ведут себя таким образом, что провоцируют водителей.
Раньше, вот в советские времена, я когда еще совсем молодым был, я помню, что постовой милиционер мог наказать пешехода, если он переходил улицу не по пешеходному переходу.
А сейчас это совершенно не делается.
А сейчас, по-моему,
хотя штрафы, скажем, вот подняты для пешеходов новым законом, но ничего в этом отношении не изменилось. Сколько раз я наблюдал, сам будучи пешеходом, переходил, смотрю, бросается на красный свет, тут же стоит сотрудник ГИБДД, вот на углу Маховой и Большой Никитской в Москве. Значит, говорю, почему, даже удостоверение привелось, почему не привлекать? Ну, значит, мне вот пожимают плечами, а он не затем сюда поставил, он смотрит за водителем, ему с водителем интереснее работает, так сказать, и штраф с него взимать. Хотя, в общем, прямо скажем, ну ладно, здесь там небольшой еще пешеход, можно и перебежать. А когда бегут через там Тверскую улицу в неположенном месте, например, или через Арбат, через Новый Арбат, это же страшное дело. Когда особенно за рулем видишь, и видишь, что тебе под колеса бросается в неположенном месте человек, да еще в темное время, им-то пешеход не понимает, что его не видно на темной, неосвещенной улице, или даже освещенной, ну, если он в темной одежде. Вот. Это же ведь тоже нам, то есть воспитывать надо и водителей, причем воспитывать и позитивно, и негативном плане, в том числе и наказание, но воспитывать надо, конечно, и пешеходов. А что касается дворов и жилых домов, безусловно, согласен. Но опять же надо понять, почему так. Машин, количество машин растет. А требование о том, что любой новый дом, любой новый офис обязательно должен быть сопровождаться парковками, подземными, там, надземными, дворовыми, такими, какими угодно, требования абсолютно не соблюдаются. И поэтому, конечно, от такой жизни, ну, куда деваться? Водители начинают захватывать пространство, которое раньше принадлежало безраздельным пешеходам. Я это не приветствую, но, так сказать, надо понимать неизбежность в известной мере этого процесса.
Это действительно неизбежность, потому что действительно вот советские города, они не были, когда планировались, строились, не были рассчитаны на такое количество автомобилей. Я помню, когда закончил университет и пришел работать тогда еще в Гостелерадио, была большая редакция, было больше 100 человек, и было 3 машины всего. И, вот, и это считалось, это был нормальный показатель. Сейчас попробуйте припарковаться в Останкино.
Да, невозможно. Если не закажешь пропуск, когда если там приезжаешь в качестве гостя, то это совершенно бессмысленное занятие.
По этому же поводу вопроса от Станислава Павловича. В Москве уже не будет хватать 177-го автомобильного кода, на Украине разрешено переставлять номер со старой машины на новую.
Ну, кстати, вот эта проблема тоже наша, искусственная чисто. Во многих странах за машиной закрепляется постоянный номер, независимо от того, продается, меняется владелец, а номер машины сохраняется. И, кстати, я считаю, что надо перейти на эту практику. Это облегчит решение очень многих вопросов.
И возвращаясь еще раз вот к пешеходам, зебрам. Кстати, далеко не во всех европейских странах так уж однозначно пешеходы на зебре пропускают. Вот в Германии 100%. Стоит опустить ногу на зебру, все, весь поток остановится.
В Италии.
Только не в Южной.
Да, ну вот. Да. Я сейчас имел в виду Северную Италию.
Но, тем не менее, ты прекрасно знаешь, что если все-таки пешеход во что бы то ни стало решил перед твоей машиной пройти, то успеваешь остановиться. Скорость в городе не выше 50 км в час. Здесь я иногда и хочу пропустить. Но я сначала посмотрю в зеркало заднего вида.
Да. И, кстати, а я еще смотрю и на второй ряд. Потому что я остановлюсь, а мой сосед нет, и пешеход попадет под эту следующую машину. Это, в общем, тоже огромная опасность. Да, скорости московские, плюс на многополосных дорогах, конечно, честно говоря, я на многополосных дорогах все-таки не делал бы наземные пешеходные переходы, категорически не делал. Это очень опасно.
Нет, ну вот 80 км в час разрешенная скорость на некоторых магистралях Москвы, это просто ни в какие нормы безопасности не лезет. Вот приезжают иностранцы, у них глаза лезут на лоб, что разрешенная скорость 80 км, а едут-то за 100.
Конечно, даже там, где не разрешено. Ну, это еще и следствие колоссальных пробок, которые у нас есть, и поэтому человек, вырвавшийся на свободу, начинает уже давить педаль в пол, понимая, что он снова скоро может встать и надолго. Я, опять же, никого не оправдываю, давайте ездить по правилам, вне всякого сомнения, это будет более безопасно, но, с другой стороны, конечно, есть проблема, которая зависит не от одного водителя, а от государства в целом, и, увы, пока оно ограничивается принятием репрессивных законов и не берется за другие проблемы, ситуация к лучшему, на мой взгляд, подчеркну это еще раз, не изменится.
Это просто возвращаясь к началу нашего разговора, да, конечно, принято считать главным виновником, или едва не единственным виновником всех бед на российских дорогах сотрудника ГИБДД, тогда как, я еще раз повторю свой тезис, что, да, безусловно, воспитанность европейских и североамериканских водителей во многом обусловлена огромными штрафами, но и, с другой стороны, совершенно другой культурой вождения, которой в Москве и в других российских городах, к сожалению, нет. Поэтому вот здесь, наверное, тоже надо искать какую-то золотую середину.
Да, Владимир, но эта культура прививается с молодых ногтей. Понимаете, так ездили родители, они также учат детей, этому же учат, так сказать, в автошколах, соответственно. Это общий стиль, а у нас общий стиль другой, к сожалению. Иной раз и рад бы вести себя тактично, так сказать, и корректно на дорогах. Не получается, потому что попробуй в Москве не быть агрессивным. Тут же самонот, что называется, и большинство водителей так рассуждают. Я-то, в общем, вел бы себя законопослушно и нормально, но, к сожалению, ведь вот меня вынуждают к этому другие люди. Все-таки культура вождения – это часть общей культуры. И когда мне говорят, ах, вот человек не научили правильно ездить. Человек не научили правильно жить, к сожалению. Вот, и в том числе и правильно ездить. Кто как живет, тот так и ездит, и наоборот. И, то есть мы выходим на более широкий круг проблем, что общий уровень культуры, не образование, там, не эрудиции, как раз с этим у нас все в порядке, а именно культуры, которая предполагает, прежде всего, уважение к другому человеку. Вот, мы, конечно, здесь очень сильно отстаем, и поэтому у нас такие проблемы и на дорогах, и не только на них.
Нет, ты, к сожалению, не раз приходилось констатировать, что чем дальше едешь от границ бывшего Советского Союза, тем больше культур на дорогах. Хотя есть некоторые исключения, например, замечательный город Неаполь. Да. Мои европейские друзья, они просто в ужасе были, когда мы с женой туда поехали на машине. Хотя нам после Москвы казалось, что там... Ну, там есть некоторые особенности дорожного катехизиса. Их надо просто понять, что неаполитанские водители искренне уверены, что знаки светофора, разметка, указания регулировщика и все прочее имеют рекомендательный характер. Они в этом искренне уверены. Но при этом по городу Неаполь они ездят со скоростью не более 50 км в час. И даже если там случаются аварии, то они исключительно мелкие, хотя их действительно достаточно много. Но это, пожалуй, единственное такое исключение в мире, которое я видел.
Ну, еще я отметил, в Неаполе огромное количество мотоциклов. Просто это запредельно.
Я научилась провоцировать водителей пропускать пешеходов на зебре. Нужно проходить медленно, повернувшись лицом к движущейся машине, подняв правую руку. Большинство останавливается.
Ну, хорошо. Надо распространять этот опыт. Действительно, может быть и так. Хотя, вы знаете, я вот даже в России знаю города, где просто многие сознательно и подавляющее большинство уступают дорогу пешеходам.
Во многих областных центрах.
Да, во многих областных центрах это происходит. То есть, сказать, что у нас так, когда мы говорим, что у нас вот такая безобразная манера вождения, все-таки в большей степени это касается Москвы.
Да.
В регионах России скорее меньшинство все-таки грубо нарушает правила, а большинство старается вести себя достаточно корректно.
И последний вопрос от Евгения, но я боюсь, что вопрос это риторический. Когда наши дураки начнут строить нормальные дороги?
Ну, ответ действительно ясный. Дураки и хорошие дороги, по-моему, две вещи несовместны.
Да, так что, Евгений, никогда дураки не будут строить нормальные дороги. Умные будут... Вот и все. Это была программа «Время гостей». Виктор Пахмелкин, депутат Государственной Думы, председатель общественного движения автомобилистов России, был сегодня в программе, которую провел Владимир Бабурин. Буквально через несколько минут вас ждет Андрей Шарый, который подведет итоги дня. 3 года назад террористы взорвали в воздухе самолеты, следовавшие из Москвы в Сочи и Волгоград. Почему не удалось найти заказчиков этих преступлений? В Петербурге обсуждают обстоятельства и причины ареста бизнесмена Владимира Барсукова. Эстония против героя Советского Союза. Андрей Шарый вас ждет после новостей.
Радио «Свобода» – это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах 7340. 9445, 9520 и 9565. Свободный информационный.